Я вас категорически приветствую. Андрей, добрый день.
Добрый день. Андрей Дмитриев, сопредседатель партии «Другая Россия». Ну и сегодня присутствую здесь как эксперт по Северной Корее, который там не раз бывал и написал книжку, биографию первого президента ее единственного. Он вечный президент серии «Жизнь замечательных людей».
Отлично. Давно хочу съездить на фоне наших, так сказать, этих постоянных разоблачений. У нас же все время чите. Коммунизм нравится, чё ты не живешь в Северной Корее? Ответный вопрос, чё тебе капитализм нравится, чё ты не живешь в Бангладеш? Как-то молчание все время. Что же там такое в Корее?
Ну, либералы наши придумали из КНДР, изображают такого идеальный Мордор такой. Страшная страна, страна-концлагерь, значит, где люди траву едят. Вот,
оболванина. В лучшем случае комбикорм.
Да, оболванина пропаганда и так далее. Вот, я как вообще этой тематикой заинтересовался? Я-то был либералом, никогда не был, и в 90-е годы еще с самого начала был, по выражению Александра Андреевича Проханова, красно-коричневым, потом стал национал-большевиком, ну и вот читали мы газету «Лимонка», а там публиковалась в рубрике «Легенда» статьи про разных интересных исторических персонажей. Руководители экзотических режимов, которые вот не боялись показать факт мировому гегемону, ну, про Пол Пота, про Мао, про Каддафи. Вот, и про Северную Корею тоже писали. И в дальнейшем познакомился я с Димой Костенко. Это человек, который первым стал в России ездить в КНДР, первым стал изучать идеи Чучхэ вот, в 90-е годы и распространять дальше эту практику. Вот. И таким образом удалось мне несколько раз по линии, это называется Институт общественных наук КНДР, который приглашает вот, те, кто интересуется страной, идеологией, несколько раз там побывать. В общем, не только в Пхеньяне, а и в разных других частях, там и на севере, и на юге мы были, на 38-й параллели до горы Пэкту. Ну, значит, что могу сказать в целом, да? Ну, во-первых, я там достаточно давно уже не был, это было в нулевые годы, вот, но я думаю, что в целом ситуация не сильно поменялась. Жизнь там тяжелая достаточно, потому что это жизнь под санкциями, потому что это жизнь под давлением этого всего махины, этого международного сообщества. Это жизнь в условиях ограниченных ресурсов, потому что в стране нет нефти и газа. Проблемы с электричеством, потому что вот они его добывают с электростанций на малых реках, которые строят, да, их объемов не хватает. Вот. А дефицит посевных площадей, что там каждый кусок земли засеян просто свободный. Вот. Тем не менее, как говорил товарищ Ким Чен Ир еще в 90-е годы, жить тяжело не значит жить грустно. Вот. И, в принципе, абсолютно такой неунывающий народ, совершенно адекватный. Там, да, вот, там у либералов есть байка, что не улыбаются, запрещено улыбаться.
О, боже.
Чушь собачья. Вот, относительно, значит...
А вот у нас, интересно, запрещено, нет?
Ну...
Американцев, например, наша неулыбчивость раздражает, что с вами не так. А у нас наоборот, что ты улыбишься, как дурак.
Да-да-да. Ну вот, вот могу такую историю рассказать. Значит, ехали мы с 38-й параллели, когда возвращались в Пхеньян.
38-я параллель, кто не знает, это линия, разделяющая...
Северную и Южную Корею, да. И остановились, значит, пообедать, ну, на такой, на пикник. И, значит, оказалось, что рядом с нами происходит пикник местных крестьян. А там была большая делегация, там из 20 или 30 стран были чучхэйцы, там из Южной Америки, из Европы, из Африки. Вот. И гиды наши нас как бы посадили отдельно, а рядом вот у крестьян пикник. Ну, мы, естественно, с австрийским чучхэйцем из Австрии решили пойти посмотреть, как живет народ. Гиды этого не видели, то есть это не была показуха какая-то или что-то в этом духе. Пришли, ну, это был июль, жарко, народ в майках, но вполне себе, значит, первым делом нам самогона протянули. Вот, дальше, ну, такие жаровни у них стоят, там, значит, барбекю. В общем, вполне такой приличный пикник, как у нас на селе, может, даже там получше. Ну, конечно, это был праздник у них, день колхоза, тот день, когда Ким Ир Сен туда приезжал. 50-е годы, вот, но как бы нормальный такой пикничок, то есть это таких изможденных, падающих от голода людей я там не видел, там действительно был голод 90-е, но они прошли этот этап, преодолели эту историю и научились выживать в состоянии автарки, в состоянии чучхэ, в состоянии самостоятельности.
А санкции в чем выражаются вообще?
Ну, вот сейчас, например, запрещены поставка там, ну, предметов роскоши, понятно, значит, оборудования разного, ограничены поставки нефтепродуктов и топлива. Вот, то есть там серьезное такое.
А санкции кто налагает?
Санкции налагает Организация Объединенных Наций с подачи США за то, что КНДР реализует ядерную программу. То есть, ну, в 90-е у них был этот голос, случился из-за распада соцлагерей, существовавших связей внутри него, да, и международной блокады. Вот. А дальше вот еще добавились эти санкции. Ну, как видно, я говорю, они уже научились с ними выживать и, так сказать, движутся вперед. Как видим, стали космической державой и вошли в клуб ядерных держав. То есть при таком вот недостатке ресурсов всего, умение концентрироваться на каких-то направлениях и добиваться результатов – это круто, конечно. Можно не любить коммунизм, не любить Чучхэ, сказать, критиковать их, там, но вот не уважать – это нельзя, на мой взгляд.
А что такое Чучхэ?
Значит, идея Чучхэ, ну, переводится это дословно как самостоятельность. Человек есть хозяин всего. Это еще древний термин в конфуцианской философии, который вот товарищ Ким Ир Сен творчески переработал и, сказать, марксизм объединил с вот этими с идеями Чучхэ. Считается, что в первый раз в 1932 году на Колумбском совещании он, значит, говорил об этом. Это времена партизанской борьбы, когда он в Маньчжурии сражался с японцами. Вот. Но реально он начал широко использоваться в 1955-м. После знаменитой речи об изжитии догматизма и формализма и установлении Чучхэ в идеологической работе. Это была речь против фракционеров и низкопоклонников. А там в руководстве, значит, Трудовой партии Кореи тогда существовали фракции, как у нас примерно в 20-е и 30-е годы, и проходила с ними борьба, как у нас там с каменевцами, зиновьевцами, троцкистами, бухаринцами. Там было 4 фракции. Была просоветская из выходцев из СССР, корейцев. Была фракция, значит, местная, из коммунистов с юга, перешедших полуострова, была фракция прокитайская и была фракция партизанская, в которую входил сам Ким Ир Сен. И вот он как партизан, как человек, который на своей земле воевал, он разоблачал других в низкопоклонство перед другими странами. А почему у вас на стенах висят пейзажи, значит, гор Сибири и Урала вместо наших прекрасных гор Мехян и Кымган? Значит, а почему у вас там Пушкин и Маяковский стоит вместо корейских поэтов? Вот. Ну, в итоге фракционеров он разгромил и установил Чучхэ уже в масштабах всей страны. Оно прописано в Конституции и обозначает, что вот, как он говорил, не завидуем никому на свете. Идем вперед, не оборачиваясь ни на кого, не поддаваясь ничему давлению никаких сильных держав. И, как ни удивительно, им удалось это до сих пор сохранить.
А на русском языке такие книжки есть?
Есть, конечно, да. Для любителей там полное собрание сочинений, 55 томов изданы.
Я вот это многовато, 55 томов, а какой-нибудь краткий сборник, что такое, Чучхэ, как себя вести?
Есть все, да, конечно, конечно. Там издаются и сейчас товарищ Ким Чен Ын там периодически идеологические работы пишут, так что как бы все это можно почитать.
В сети есть.
Да.
Не поделитесь линком.
Да, да. Ну, Чучхэ Сангун был известный такой блог, и сайт есть, там, например, выложено чучхэсангун.ру.
Угу. Надо поглядеть, да. И как же оно? Вот с одной стороны санкции и ничего не дают, а с другой стороны построили атомную бомбу. Что лично для меня говорит о том, что есть система образования с ПТУ, техникумами, институтами, университетами, в рамках которых подготавливаются рабочие, специалисты и ученые. То есть атомные бомбы построить могут далеко не все. А поскольку под санкциями там от всего огорожены, то это совершенно очевидно, что они ее нигде не брали, не воровали, а построили внутри себя. То есть имеют полный цикл производства оружейного плутония, а недавно еще и ракеты построили, которые могут их доставить достаточно далеко. Очень смешно, кстати, было наблюдать, как там подплывание какого-то флота, еще чего-то там, мы там нанесем удары, эти угрозы истребить 25 миллионов человек. Я, честно говоря, с плохо скрываемым интересом и любопытством следил, ну, залезьте туда.
Я думаю, что русские люди все там поголовно этому радуются, и тому, что, а посмотрите, что они показывают-то америкосам, да. Как они себя ведут.
Многие не видели, страна очень сильно гористая, и, в общем-то, все ущелья подготовлены к наступлению как с юга, так и сбоку.
Ну, это если еще историю Корейской войны вспоминать, то ее заключительная фаза, то есть 52-53 год, происходила условиях того, что американцы разбомбили все, что было на севере. То есть, вот буквально выжгли напалмом, разбомбили. Вот есть знаменитая сцена из фильма «Апокалипсис сегодня», да, где джунгли сжигают напалмом. Вот да. В Вьетнаме уже позже. А в Корее еще раньше было сделано то же самое. Там не было ни одной целой постройки, там уже не оставалось. Поэтому войну перенесли под землю. Они зарылись в землю и, значит, воевали, вот, находясь в подземных укрытиях. Там было какое-то неимоверное количество тоннелей прорыто. Вот, когда можно было под землей перейти, там, да, пройти много километров и оказаться в расположении там, другой части. Вот. Так что это традиции. Строительство бункеров там любят. И я думаю, что, так сказать, все планы относительно безопасности товарища Ким Чен Ына и прочих в данном случае разработаны. И не так-то уж просто будет ликвидировать.
Ко встрече были готовы,
да и сейчас готовы. Да. Ну, я подозреваю, что никто туда не полезет. То есть, вот, несмотря на всю там воинственные твиты Трампа, вот, ему проще там где-нибудь в Сирии воевать или в Африке где-нибудь.
А сколько народу у них убили во время Корейской войны?
Во время Корейской войны, вот, надо посмотреть точные цифры потерь, ну, там о миллионах людей речь идет, и практически... Сейчас можно, можно найти, если... Значит, вот, людские и материальные потери КНДР были неисчислимы. Было уничтожено порядка 9 тысяч промышленных предприятий, 600 тысяч жилых домов. Все города страны и почти все поселки лежали в руинах. Погибло до 1,5 миллиона мирных жителей и несколько сотен тысяч военнослужащих.
А население какое?
На тот момент, наверное, половина где-то от нынешнего было. Сейчас 25, там было миллион 12, наверное, так.
То есть каждого десятого убили,
да,
грубо говоря,
да. Да?
А они помнят?
Эти конечно, благодеяния
конечно. Американские.
Конечно, прекрасно там все помнят. Значит, тем более там есть специальная программа антиамериканского воспитания, да, когда детям рассказывают об этой войне и о более ранних, да, антияпонской войне. Вот, кстати говоря, что важно, памятник советским воинам в Пхеньяне, в центре города. Стоит в прекрасном состоянии, на котором написана благодарность советской армии, освободившей корейский народ от японского ига. Вот, то есть никто его там не трогает, как в Восточной Европе, там никому мысль такую не придет это сносить. Поэтому это они тоже помнят, и там это все вот почитается. Кладбище тоже наших военных погибших в 45-м году тоже в идеальном порядке.
У меня там папа военным советником несколько позже служил. А как вообще живут?
Ну, вообще, вот, значит, то, что построил Ким Ир Сен, да, японский исследователь Харуки Вада, назвал партизанским государством. То есть партизан воюет с оружием в руках, а в Маньчжурии, где он воевал, еще и условия очень суровые. То есть, оно, конечно, и у Фиделя Кастро с Че Геварой было не сахар, но там суровая зима очень, да, морозы до минус 50. Как писал Ким Ир Сен, там струя мочи замерзала на лету, а птицы падали с неба замертво. Ну, мне говорят, что тут он немножко, может, приукрасил краски, и такое невозможно. Но, тем не менее, это была очень суровая, долгая война с японцами, которая...
А вот у Джека Лондона, там это способ измерения температуры, плюнул, и да. Плевок запрыгал.
Ну, на лету моча вроде как бы это так... Ну, неважно, вот, в общем, суровые условия, и вот достаточно долгое время, он там 30-е годы все проводил. Воевал там, да, и в 40-е тоже рейды туда совершал с территории Советского Союза. Вот, и он всегда вот это вот, для него это было святое, партизанский отряд, товарищи по отряду, и он построил жизнь государства по этой модели, то есть с товарищем партизанской фракции он рулил, и, значит, соответственно, государство построено так же, да, что значит государство партизанской модели? Это значит, во-первых, вопросы там безопасности, бдительности, да, готовность дать отпор врагу на первом месте, вопросы комфорта, значит, и так далее, это на втором месте, вот, это такое вот эмоциональное единство обязательное вокруг вождя, вокруг командира своего, да, откуда культ, вот, ну вот, в общем, как бы все должны жить как антияпонские партизаны. То есть у них сейчас это тоже все культивируется, детей этому с детства учат. Вот на гору Пэкту, это довольно далеко от это северная на границе с Китаем, на границе Северной Кореи, далеко от Пхеньяна и основных районов, там такие тоже леса, такая очень красивая, суровая местность. Туда походы детей устраивают пешие, то есть дети там неделю пешком идут, например, как бы. Вот, вот жить как партизаны. Вот они построили такую модель, и она существует и по-прежнему. Хотя при этом, ну, нормальные люди там живут, пьют пиво. Значит, сказать, ходят.
Пиво хорошее.
Пиво, да, Тэданган, отличное. Вот. Сказать, ходят на разные там концерты, мероприятия. Группа Лайбах вот приезжала недавно в КНДР, многим известная, вот, выступала. То есть, ну, вот эти вот либеральные представления о Мордоре, это, конечно, все чушь и бред. Еще раз повторю, живут там тяжело, но имеют собственную гордость, и как бы не значит, что. Это не значит, что нельзя жить весело, как говорил Ким Чен Ир.
А вот, не зная языка, заметно, что население крепко обрабатывают идеологически.
Да, безусловно, заметно. Там тоже, вот, например, в чем разница с Советским Союзом? Да? В Советском Союзе человек там, выходя в общество, он принадлежал какой-то вот там партийной структуре, да, или профсоюзной и так далее, и его там как бы вот обрабатывали. А, значит, дом, он предоставлен сам себе, в общем, человек. Вот, у корейцев не так, у них очень развиты вот эти формы разного коллективного контроля, начиная с соседских групп. Вот соседская группа Инминбан – это либо несколько домов в сельской местности, либо там подъезд в многоквартирном доме.
Это как у китайцев пятидворье.
Да? Да, раз в неделю проводится собрание. Есть такая специальная книжечка, значит, называется «Отчет о жизни», как у группы «Аукцион» была песня, я веду книгу «Учет о жизни». Вот, они там записывают, что сказал, ну, на собрании, что сказал вождь на этой неделе, в чем я совершил ошибки, какие ошибки совершили соседи. Вот, ну, ты должен как бы выйти, рассказать что-то там какие-то, и вот дальше так ведется работа. Ну, а, соответственно, начальник Инминбана, он отвечает за то, чтобы все было в порядке, чтобы портреты вождей как надо висели, были протерты.
Вот, за поведение, вот, что совершил неправильно? Например, вот пример неправильного поступка, который надо, так сказать, посвятить перед товарищами и понять, что так себя вести нельзя, например.
Ну, например, забыл портрет протереть как бы.
Да.
Вот такие вот истории. Значит, соответственно, вот эти механизмы, они работают прекрасно снизу вверх. Там не нужно как бы жесткой репрессивности при такой системе, потому что вот человек под контролем, человек находится в обществе. С другой стороны, они работают еще в сторону того, что люди более сплочены, да, то есть нету такого этих факторов капиталистического общества, которое. Деньги такую роль не играют в жизни, да. И вот эти же структуры, там тот же Инминбан, наша знакомая кореянка говорила, вот там я могу с другой стороны там, попросить соседей или своего начальника Инминбана в магазин сходить, там дежурство они устанавливают, там сами полы моют там, и так далее, и придомовую территорию убирают. Вот. Учитывая традиционную трудовую этику корейцев, да, и, сказать, вот конфуцианскую эту историю, на которую там прекрасно лег коммунизм, вот все и стоит, и держится. Я уже сказал, что репрессии вот напрямую особенно в такой ситуации не нужны, хотя к некоторым применяются, да?
Например.
Вот, например, да.
Значит, мы-то слышим только какие-то идиотские отклики из южнокорейской прессы, сугубо пропагандистской, которую так, с такой радостью транслируют наши балбесы в СМИ, что там опять кого-то привязали к столбам, расстреляли из миномета, порвали
на стадионе,
собаками.
Да, да, да. Да, вот. Да, вот недавно, например, писали о том, что Ким Чен Ын расстрелял свою сестру Ким Йо Джон. Угу. Вот, там несколько лет назад, это еще бывает волнами, там, один раз расстрелял, второй раз там пишут, а потом, значит, сейчас она приехала на Олимпиаду в главе северокорейской делегации.
Третий раз расстреляют.
Да-да-да, про, значит, военных такое пишут разных, вот, все это фейки, этому верить вообще не надо, да, вот, кому интересна официальная информация, существует сайт ННРА, северокорейский, там он на русском языке, в том числе можно почитать новости, документы всякие, выступления, естественно, там не обо всем публикуется, угу. Информация, но бывают некие дела, о которых вот там говорится, да. Вот в 2013 году расстреляли в КНДР видного высокопоставленного функционера Чан Сон Тека, который возглавлял организационный отдел ЦК ТПК, это серьезная должность, одна из ключевых. Значит, он был мужем тети, его называют дядей Ким Чен Ына, но это неверно, он муж тети, он не родной дядя. Угу. Вот, значит, вот за что его За что расстреляли? Вот опубликован приговор. Значит, ну, такая тут специфическая северокорейская словесность, но можно понять, значит, чтобы было понятно, о чем идет речь. Во-первых, он обвинялся в попытке узурпации власти. Грубо говоря, там, в момент перехода власти от Ким Чен Ира к Ким Чен Ыну пытался ее захватить. Да, ну вот, значит, в попытке сплотить группу реакционеров, которые использовались бы им для свержения руководства партии и государства, он коварно позволил нежелательным и чуждым элементам, включая тех, кто был уволен и освобожден от занимаемых должностей, после того, как они были сурово наказаны за неподчинение инструкциям Ким Чен Ира, и тем, кто заискивал перед ним, работать в отделе ЦК ТПК в подотчетных ему органах. Чан в течение нескольких лет коварно позволял приближенным ему спецам, которые были уволены за отрицание единого руководства партии, работать в его отделе. Систематически сплачивал вокруг себя бывших заключенных, тех, у кого в прошлом были проблематичные карьеры и недовольные элементы, и стал править ими как священное неприкасаемое существо. Ну, тут еще тут всякие, это так, чтобы добавить красок к приговору, да? Он был так неосторожен, что помешал Таданганскому кафельному заводу возвести мозаику с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и памятник их руководству указанием на местах. Кроме того, Чан отказал единогласной просьбе военнослужащих подразделения Корейских народных сил внутренней безопасности, чтобы собственноручно написанное письмо, направленное Ким Чен Ыном этому подразделению, было вырезано на глыбе натурального гранита, который был бы бережно возведен перед зданием его командования. Он был настолько безрассуден, чтобы поручить возвести эту глыбу в затененном углу. Ну, это штрихи к портрету. А вот к сути вопроса переходим. Вот коррупция, да? Злоупотребляя своим авторитетом, он подрывал рабочую систему, связанную со строительством столиц, установленную Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром, доведя выработку основных строительных материалов почти до краха в течение нескольких лет. Он хитрым образом ослабил ряды специалистов и квалифицированных рабочих, занятых строительством столицы, и передал крупные строительные блоки под руководство своих приближенных, чтобы они могли зарабатывать деньги. Знакомая ситуация?
Дева, проснись, блин.
Знакомая ситуация? По-моему, да. Более чем. Дальше смотрим. Он поручил своим марионеткам продавать уголь и другие драгоценные подземные ресурсы, как ни попало. В результате этого его приближенные оказались обременены огромными долгами, обманутые брокерами. Чан не постеснялся совершить такой акт предательства в мае прошлого года, как передачу земли в Росомской экономической торговой зоне другой стране на 50 лет под предлогом уплаты этих долгов. Знакомая ситуация? Значит, Чан поощрял получение прибыли под различными предлогами, чтобы обеспечить средства, необходимые для удовлетворения его политической жадности и погряз в нарушениях и коррупции. Таким образом, он взял на себя инициативу распространения вируса лени, небрежности и недисциплинированности в нашем обществе. Заполучив в свои руки драгоценные металлы после строительства улицы Кванбок в 80-х годах, он создал секретный орган под своим контролем и взял в руки сказочную сумму средств из банка для приобретения драгоценных металлов в нарушение государственного закона. Заканчиваю. Он позволял декадентскому капиталистическому образу жизни просочиться в наше общество, распространял всяческие виды порнографических фотографий среди своих приближенных, вел распутную развратную жизнь, разбазаривал деньги повсюду, куда ступал, взял по крайней мере 4 миллиона 600 тысяч евро из своей тайной казны и растратил их только в 2009 году, посещая казино в чужой стране. Одни только эти факты ясно показывают, насколько коррумпированным и вырожденным он был. Вот. Как видим, вполне серьезное обвинение. В Китае за такое тоже расстреливают. Значит, в Южной Корее вот...
Наши либеральные друзья скажут, может, он так с режимом борется.
Ну, он и сам и был отчасти режимом, да, он высокопоставленный очень функционер. Вот, значит, в Южной Корее что сейчас у нас происходит? А в Южной Корее вот буквально вчера запросили бывшему президенту Пак Кын Хе 30 лет тюрьмы за коррупционные преступления и тоже за узурпацию власти, потому что она, как выяснилось, во время своего правления слушала свою персональную гадалку. Вот, там, значит, к ней приходила гадалка, она с ней обсуждала государственные вопросы, в том числе относительно, что делать с КНДР, они думали, как бы Ким Чен Ына убить и так далее. Вот, и она ей платила деньги из казны, гадалка уже получила 20 лет, Чхве Сун Силь. Вот. Вот 30 лет президенту, женщине. А у нас говорят Улюкаев, у нас говорят Белых. Вот. Вот я смотрю, у вас же был занятный диалог относительно Белых с его супругой сейчас. Вы не видели? Она ответила на ваше выступление.
Я ей никаких вопросов не задавал.
Вы не задавали? Да, ну не диалог. Она ответила на ваше выступление.
И что сказала?
Где вы сказали, что наказание щадящее, а она, ну, там говорила, что это смертный приговор, для белых вы сказали, смертный приговор за мздоимство выглядит не так. Смертный приговор, вот это Чонсонтек, это Китай. Ну, 30 лет – это как бы тоже много. Вот.
В общем-то, да.
Вот так. А тут,
смотря
как бы,
сколько лет, уже и не выйдешь, да, скорее всего.
Да-да-да. А тут, ну, да, я согласен, наказание щадящее. Может, поэтому и с коррупцией как-то справиться все не получается.
Напрашивается известная цитата. «Тебя посадят, а ты не воруй». Ну, что я могу вам сказать? Никаких других советов выдать невозможно.
Абсолютно.
А есть ли в Северной Корее сотовая связь?
Сотовая связь есть. Значит, раньше надо было, когда приезжал, сдать свой мобильник, и тебе, ну, тебе могли выдать местный, с местной симкой, вот, и, соответственно, с него можно и за границу было позвонить тоже. Сотовая связь есть, интернет есть тоже свой, отдельный, как бы внутренний, вот, кванмён сеть. И, ну, соответственно, есть, да, мобильники, планшеты, все есть, и из Китая завозятся, и сами выпускают тоже. А так интернет? Что, как вы сказали, там действительно довольно высокий процент населения охвачен высшим образованием, поэтому страну не назовешь богатой, но люди развиваются, и людей с высшим образованием там много.
А вот интернет, он типа без выхода за кордон?
Внутренняя сеть, да.
Ага. Никаких ютубов, никакой порнографии?
Там. Нет, нет, нет. Ну, я особо там не лазил, потому что как бы не было необходимости.
Но... А местное КГБ во все глаза смотрит, за вами смотрели, вы ощущали за собой слежку?
Ну, там с туристами работают гиды специальные, да, которые там владеют русским языком, и если что-то там, ну, например, там военных нельзя снимать, объяснят, что нельзя снимать, или какие-то объекты, а в целом можно свободно фотографировать, снимать, значит, и по городу перемещаться, вот. Особенно, когда уж там второй-третий раз приезжаешь, если видят, что ты приличный человек, нормальный, какую-нибудь гадость не сказал.
В свое время, я помню, там все наши эти западные партнеры, как их принято называть, ой, как смешно, у них нельзя вот этот мост фотографировать, например, через реку Воксу, что ты там делаешь, вообще непонятно, ну, да, возле нашего, ой, смешно, как нельзя его фотографировать, и вот тут нельзя, и там нельзя, ай-яй-яй, какой смех, а у нас свободные страны. Ну, недавно свобода с особой силой стала торжествовать даже в цитадели демократии. Вот есть такой, значит, замечательный автор такой, Скотт Келби, возглавляет журнал «Фотошоп». Угу. Мужчина не сильно умный, но крайне продуктивный. Книжки строчит. Вот у него есть книжки такие, забыл, как называются, ну, такие краткие руководства по фотографии, по разделам. Вот в одном из разделов он учит, как архитектуру фотографировать. С горечью заметив, что в городе Нью-Йорке, да и вообще в больших городах США, надо быть осторожным. К вам в любой момент может подойти полицейский и сказать, что вот это административное здание, и фотографировать его нельзя.
Ну, что поделаешь? Или на частной территории, если снимаешь.
Да, что поделаешь? Вот такие требования службы безопасности. И как-то сразу, вот после того, как взорвали небоскребы, как-то сразу перестало быть смешно, что нельзя что-то фотографировать. Оказывается, это нормально, когда нельзя фотографировать. Смешно.
Да, согласен.
Так и как? Ключевое это? Из минометов-то расстреливают кого-нибудь?
Нет, конечно.
Собаками съедают?
Нет, конечно. Это просто, ну, приговор привели в исполнение, расстреляли.
А сами-то собак едят, не едят?
Вот, собачку я пробовал, да, в Пхеньяне.
И как?
Есть специальный ресторан, где кормят собачатиной, значит, из разных там частей тела. Вот, ну, я супчик ел. Очень вкусно, напоминает баранину мясо такое сладковатое, ну, более мягкое такое, вот, более мягкое, более сладкое. Говорят, что на специальных фермах их выращивают, что в городах тоже собаки есть, у людей там многие там со своими гуляют. Вот, не то, что там подойдут, схватят собаку и съедят этого.
Гуляш, гуляш, гуляш.
Да, да. Ну, я знаю, они и здесь это любят делать, корейцы наши, да, так это, конечно, в открытую не принято в России, но так вот попробовать собачку, это у них что-то такое очень национальное считается, и...
То есть я чувствую, с ними там общество борьбы за права животных до туда дотянуться не может. Южные корейцы про это всячески избегают
говорить. Там специальные собаки, я говорю, которые на фермах там содержатся. Да. Это не то, что домашняя собака, это разные вещи.
У меня такие маленькие, порционные. Что еще там радует глаз?
Что еще радует глаз? Ну вот, если поговорить о том, что сейчас вообще происходит, да, и вот сравнить... наши две страны, да, Россию и КНДР. Ну, по большому счету две противоположности. Да? У нас огромное государство с кучей там, полезных ископаемых, территория большая и так далее, людей много, посевных площадей, всего много. Вот, у них, я уже сказал, как бы мало всего. И тем не менее, вот с кем в мире считаются, да, значит, в первую очередь все-таки считаются с теми и уважают те, кто не прогибается под Вашингтонский обком. Угу. Вот, поэтому вот на двух примерах поясню. Значит, во-первых, посмотрим ситуацию с Олимпиадой. Что там с Россией происходило, вы все прекрасно знаете, я повторять не буду. И понятно там, что унижением этим как бы не было и не будет конца, пока мы будем играть по их правилам. Вот, значит, флага не было нашего там, гимн наш там не звучал тоже, насколько я понимаю. Вот, спортсмены непонятно из какой страны, да, там, так сказать, олимпийские атлеты. А что с корейцами происходило? Товарищ Ким Чен Ын настолько, значит, ну, не то, что напугал, напряг всех своими ядерными испытаниями, бомбы и ракет, да, угу. Ну, вот это вот градус напряженности, когда Трамп ему стал отвечать, возрос, привело это к той ситуации, что его стали уговаривать, просить, а примите, пожалуйста, участие в Олимпиаде. А, значит, для того, чтобы, ну, иметь гарантию, что вдруг не бомбанут. Потому что в какой-то момент в Вашингтоне засомневались вообще посылатели спортсменов об этом, значит, они говорили в Госдепе.
Ну, типа, если Ким пришлет своих спортсменов, то точно бомбить
да,
не
да,
будет.
Да, 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 конечно. Ну, разрядка на напряженность. Да. Товарищ Ким Чен Ын подумал и согласился. И что происходит дальше? Они пропустили время заявки в МОК подачи в сборную КНДР. Значит, ну, МОК сказал, разрешил, сделал для них исключение. Типа сказал, пожалуйста, все вам утвердим, только приезжайте. Флаги, там все что угодно. Значит, там вообще запрещена северокорейская символика в Южной Корее. Да. Они их считают террористической организацией, как Киев, ДНР и ЛНР. Uh-huh. И там за пропаганду можно срок схлопотать хороший к вопросу о свободах и правах, за то, что песни слушаешь там северокорейские. Вот, все разрешили. Значит, приехало, ну, спортсмены у них там на зимних олимпиадах, там по зимним видам спорта не особо, там на летних бывало медали получали, на зимних давно ничего не выигрывали, но это не важно, важно, какое политическое значение имело, да. Приехал, значит, Ким Йен Нам, это второй человек в государстве, председатель Верховного народного собрания. Приехала Ким Йо Джон, сестра.
Ну, то есть, это вообще, наверное, впервые такие визиты.
Да. Ну, очень высокий уровень, да. Угу. Вот, значит, их там принимают, на ужин зовут, от ужина отказывается в участии Тиллерсон, который приехал тоже туда из-за северокорейцев. Вот, значит, дальше. Министр спорта Чхве Хви был под санкциями под международными. Специально ООН собралось и отменило против него санкции на время Олимпиады. Привет Виталию Леонтьевичу Мутко, как называется. Вот, их там принимают, значит, принял президент Мун Чжэ Ин, президент левый сейчас, то есть он как бы склонен скорее стараться как-то подружиться, вот, вот они там вместе стояли на трибуне на открытии Олимпиады, принял он приглашение Пхеньян приехать, наверное, поедет, такие прецеденты были уже в нулевые годы, когда была политика солнечного тепла, президенты Ким Дэ Джун и Ному Хен ездили к товарищу Ким Чен Ыру. Вот, соответственно, Ким Чен Ын себя подал как патриота, как готового человека, готового к объединению нации, да, ну, они все говорят, что мы корейцы, там, единая нация, да, и, так сказать, хорошо бы объединиться, вот, когда-нибудь в будущем. Подал себя как патриота, показал, что, значит, ни на йоту не пойдя на уступки в ядерном вопросе, да, ничего, то есть, все прекрасно принято, и вот, вот, и почувствуйте разницу с тем, как ведет себя великая, могучая наша Россия, да? Иногда, мне кажется, не мешало бы немножко чучхе, немножко самостоятельности побольше прибавлять, особенно в таких вещах, будут больше уважать просто. Вот, и второй, ну, с этим связанный вопрос, конечно, абсурдно совершенно выглядит то, что Россия участвует в санкциях против Северной Кореи из-за всех этих ядерных дел. Значит, нам они не угрожают, своим ядерным оружием никогда не угрожали, воевать они не собираются, оружие для них – это условие выживания, потому что товарищ Ким Чен Ын прекрасно видит, что сделали с Милошевичем, Хусейном, Каддафи, далее по списку, и об этом говорил, что мы этого у себя, значит, не хотим, не для себя такой участи. Вот. Тем не менее, значит, Россия вписывается в эти санкции. Хотя мы сами находимся под санкциями, говорим о том, что это незаконно, неправильно, нечестно, что там многополярный мир нужен и так далее. Тут мы их давим как бы вместе с США, да, к их радости. При этом Владимир Владимирович говорит, что как раз там он понимает Ким Чен Ына, что тот талантливый человек, что вот. Ну а где логика действий? почему Россия в этом во всем участвует. Вот мне это совершенно непонятно, корейцы тоже не понимают, и не то чтобы, ну, так высказывают недоумение, не то, что там ругаются или что-то такое, они говорят, ну, как же так, такая история совместная там, как бы. Вот. Но даже они издали «Атлас» недавно. Была история с Крымом в составе России, вышел «Атлас» официальный, там как бы Академия наук местная издала, то есть, как бы, считайте, признали, не до юра, но вот как бы там сигналы некие посылают, а мы их санкциями вместе с дядей Сэмом. Нехорошо.
Некрасиво, да. А книжечка?
А, ну, книжка, книжка вышла в 2011 году. Вот, значит, меня критиковали там много тогда, у нас есть ученые-корееведы, вот критиковали, а кто это такой? Ну, это литературный псевдоним, да, потому что, так сказать, Андрей Дмитриев для писателя не очень звучит, и такой есть уже либерал, который в Киев уехал, мне не очень хочется, чтобы меня с ним путали.
Так-так.
Вот, значит, соответственно, книжка вышла, корееведы ругались там на тему, кто это такой, почему там, мы там много десятков лет все изучаем, вот, но, видите, ЖЗЛ-то серия такая научно-популярная, да, то есть это жизнеописание.
Да.
А, конечно, там такая вот фундаментальная научная биография Ким Ир Сена, она еще ждет своего часа. Это, собственно, первое био на русском языке его, за исключением того, что сами корейцы издавали. Вот. И вот все эти корееведы, которых там немало, в общем, до сих пор, как бы, годы идут, а они все никак не напишут биографию-то, как бы, подлинно научную.
Вечная слава Великой Советской Армии, освободившей корейский народ от иго японских империалистов и открывший ему путь к свободе и независимости.
А так книжка получила хорошие отзывы, то есть, так сказать, кому надо, прочли, всем понравилось. Я старался здесь больше писать, как, конечно, человек, родившийся в СССР, как русский человек, об связи, вот, ну, в связи с нашей страной она вся, да, потому что у Ким Ир Сена судьба плотно связана с Советским Союзом, с Россией, он, так сказать, был коммунистом, он верил в идеалы Октябрьской революции, он был на территории нашей страны во время Великой Отечественной войны, носил погоны капитана Советской Армии, вот, да, был такой штрих в его биографии. Значит, ну, в дальнейшем Советский Союз, там, сталинские генералы, Терентий Фомич Штыков, ленинградец, кстати говоря, ну, здесь похоронен на Богословском кладбище, значит, выступил архитектором практически вот северокорейского режима. И, кстати сказать, вот несмотря на эту борьбу с низкопоклонством, да, про которую я рассказывал, до конца жизни товарищ Ким Ир Сен к России особое чувство испытывал. Он в мемуарах пишет: «Не могу забыть Амур», например. Как они вот, находясь в селе Вятское под Хабаровском, где он был капитаном Советской Армии, ходили на реку, на байдарках там плавали. Вот друзья, советские люди, у него вот ощущения такие всегда самые теплые. Вспоминал, как на День Победы весь спирт выпили в медпункте вместе с русскими, там радовались русские, корейцы, понимали, что Германия разбита, а скоро Японию, значит, разобьем. Вот, русскую песню он любил. Ну и, собственно, это передалось и товарищу Ким Чен Иру, который тоже, значит, в те годы был в Советском Союзе, да, он еще ребенком помнил этих советских людей и знал русский язык, знал русскую кухню. Вот есть книжка генерала Пуликовского по российским Чен Ирам. Он его сопровождал во время визита, когда в поезде он ехал, значит, с Владивостока до Москвы в 2002 что ли году. Вот, и он отмечает, что, значит, ехали по Сибири, и Ким Чен Ир говорит: «А можно что-нибудь из русской кухни принесите? Сало, пельмени, значит, огурцы». Ему приносят там, ну, что-то быстро купили, приносят бекон, значит, он говорит: «Это не сало». Приносят огурцы маринованные в банке, он говорит: «Это не огурцы, огурцы должны быть из бочки, хрустящие».
Соленые.
Пельмени принесли какие-то маленькие, он говорит: «Пельмени должны быть большие, в бульоне». Вот, ну. Вот, так что кто понимает кухню, тот понимает душу народа, конечно, и вот они нас понимали.
Кому порекомендуем почитать, всем подряд или только людям с коммунистическими взглядами?
Да нет, конечно, это для на широкого читателя, вот это, ну, понимаете, это удивительная жизнь, даже если не относиться. Вот человек, значит, был революционером, сидел в тюрьме, да, в молодости, потом был командиром партизанского отряда, потом капитаном Советской Армии, потом стал там в 30 лет с небольшим во главе нового государства и построил там такую систему, которая до сих пор существует, пережив Советский Союз и много кого еще пережив, да, там, крах коммунизма в Восточной Европе и так далее. Вот, это удивительная биография, такая каждому такую жизнь прожить. У меня книжка заканчивается тостом в этом смысле за здоровье вечного президента. Вот. Ну, это не значит, что я говорю, я пишу как советский русский человек, и многое вижу иначе, чем это видится, например, северокорейцам. Угу. В их в порядке их как бы вот отношение к важнику.
К товарищу Сталину положительно относился.
Да, до конца жизни. До конца жизни. Изначально вообще боготворил. То есть говорил, я и Сталин навсегда. И во время, ну, вот во время войны корейской произошел перелом некий, когда пришли на помощь все-таки в первую очередь китайские народные добровольцы. А Советский Союз, как известно, не вмешался в войну напрямую, угу. Ну, хотя летчики наши бывали, да. Да, и так далее, но вот напрямую не вмешался, чтобы не втянуться в Третью мировую. Вот, значит, потом произошло ослабление вот этого, ну и после смерти Сталина. Контроля, естественно, он не принял 20-й съезд, его решение. Вот, то есть дальше отношения уже были такие прохладненькие. При Хрущеве его пытались строить, вот когда он исключал фракционеров из партии, приезжали Анастас Иванович Микоян и Пен Дахуай, значит, говорит, восстанови их, типа, там, значит, он как бы, говорит, самолеты прилетят, самолеты улетят, улетели самолеты, там, восстановил, потом обратно вычистил, вот, ну, во времена Брежнева тоже так считалось, как бы, такой неприятный сосед такой, который создает проблемы разные в отношениях с Западом. Вот, ну, вот таким вот образом, дальше в 90-е Ельцин про них про ничего и слышать не хотел, про КНДР, и даже не принес соболезнования после смерти Ким Ир Сена, хотя принесли американцы,
некрасиво.
Южнокорейцы. Да,
ну,
да.
Внешний штрих к портрету.
И там у них, вот в Пхеньяне, например, там стали в цирке ставить там постановки, как там изображалась ситуация в России тех лет, когда там богатые там пируют, а какие-то... Там тут же нищие, да, вот ходят и так далее. Ну, в общем, нашу ту ситуацию изображали. Так, ну, потом в нулевые годы ситуация восстановилась, когда Владимир Владимирович съездил в Пхеньян. Вот, сказать, после этого два визита Ким Чен Ира было в Россию. И в целом, как бы, ну, относится к нам как к соседу, с которым большая история отношений. Конечно, связи экономических несравненно больше с Китаем, но тем не менее, отношения в целом. Положительные, хотя вот вопрос санкций, они вот так недоумевают, что же вы так, зачем?
Съездить, посмотреть рекомендуете?
Да, конечно, такие поездки есть, и, собственно, турфирмы делают, можно поехать просто как турист, можно поехать по линии, если вам интересна, так сказать, идеология и государственное устройство, по линии, значит, вот этой вот, по которой мы ездили через Корейский институт общественных наук, ну, там сайт есть чучхасангун.ру, там, собственно, все... данные о поездках выложены, да, и там все есть инструкции, как что найти кого.
Я давно замышляю, но никак не соберусь.
Будет большой праздник, 80 лет КНДР, созданию 9 сентября 1948 года, когда окончательно, ну, сперва Южная Корея провозгласила государственность, Республика Корея, а потом КНДР, вот, то есть стало ясно, что Единой Кореи уже не будет, вот, соответственно, будут парады, будут массовые выступления, не будет. Вот все. Ну, знаете, это вот эстетика, конечно, там абсолютно пленяющая этого всего дела. Это вот этот большой стиль 30-х годов, да, парады, марши, массовые гимнастические выступления, положенные на эту конфуцианскую мораль, конфуцианские традиции, отшлифованные десятилетиями. Это вот, ну, так не могут, ну, наверное, видели сами на кадры северокорейских парадов или праздников, у нас это невозможно в принципе такое, как бы западный человек так не может столь стройно и четко это все делать, а нам с детства это воспитывается, мы в детский сад ходили, там дети в 3-4 года там уже там и маршируют, и на музыкальных инструментах играют и так далее. В общем, вот это надо увидеть обязательно в жизни, конечно, это вот то, что стоит посмотреть, и то, что больше нигде не увидите точно.
9 сентября.
Да.
Будем готовиться, да. Спасибо, Андрей.
Спасибо вам.
Познавательно, интересно. Желающая книжечка ЖЗЛ. Ким Ир Сен. Ознакомиться с биографией. Нравится, не нравится. На мой взгляд, без разницы. Великий человек, великие дела. Спасибо.
Спасибо вам.
А на сегодня все. До новых встреч.